Года. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнился ровно год со дня отравления Александра Литвиненко, стоившего жизни этому бескомпромиссному критику Кремля. Различные версии событий годичной давности обсуждаем с Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ, и журналистом-международником Борисом Тумановым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Калугину. Какие вопросы, даже спустя год, для вас остаются без ответа в истории отравления Александра Литвиненко?
У меня лично нет вопросов, но я убежден, что у российской общественности и у всех тех, кто следил за ходом событий после смерти Литвиненко, очевидно, эти вопросы имеются, потому что доказательства, представленные российской стороной, никогда мне не казались убедительными. Это мнение разделяют очень многие.
Тот же вопрос журналисту-международнику Борису Туманову. Напомню, что он также у нас на прямой телефонной связи. А для вас какие вопросы до сих пор остались без ответа, Борис Григорьевич?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы интересуемся, вот Олег Калугин уже сказал, что для него в картине отравления Александра Литвиненко все ясно, а для вас?
Простите, как вы говорите?
Для Олега Калугина вся картина отравления Александра Литвиненко уже ясна спустя год, а как для вас?
Да, Олег Данилович, его предупредили о том, чтобы он не говорил.
Да-да-да, он уже ответил на наш вопрос, мы теперь ждем вашего ответа.
А ладно, понятно. Ну что же, я могу сказать, что на вопрос, насколько замешан Литвиненко, а он бесспорно замешан, прошу прощения, насколько замешан Луговой в убийстве, смерти Литвиненко, об этом, конечно, пока еще очень трудно судить. Но меня лично настораживает то, что наши власти категорически отказываются идти на сотрудничество с британскими спецслужбами и с британским правосудием, тем самым подчеркивая или давая понять, что, в общем-то, нам не очень хотелось бы, чтобы правда вышла наружу. Здесь совершенно очевидно, речь идет не о защите интересов российского гражданина, а в данном случае Лугового, а в явной попытке скрыть какую-то неприятную правду.
Я поясню для Олега Калугина, что сегодня Андрей Луговой дал пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов и всю вину переложил на английские спецслужбы, якобы ведущие себя пассивно в течение целого года. Как вы относитесь к этим словам?
Вы знаете, мне кажется, что это старый добрый прием наших спецслужб. Это просто-напросто добавление, еще один укол, еще одна иголка, которую мы, так сказать, которой мы ткнули англичан. Вот, мол, они не просто так валят напрасину на Лугового, они не просто так скрывают у себя Березовского и чеченских эмиссаров, как принято у нас говорить. Они вообще, как говорит, скажем, тот же Жириновский, вообще главный враг России, это, оказывается, Великобритания. И вот посмотрите, они не только активизировали работу, но они еще вдобавок и поляков к этому, так сказать, привлекли к этой работе, и прибалтов привлекли. Короче говоря, нет у нас большего и, так сказать, злейшего врага, чем Великобритания. Да и вдобавок в последнее время стало муссироваться информация о том, что, видите ли, Великобритания тоже претендует на Арктику, наглецы какие. Мне кажется, что это достаточно неуклюжая дымовая завеса, рассчитанная на то, чтобы отвлечь внимание нашего, в общем-то, очень доверчивого общественного мнения от сути вопроса.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи журналист-международник Борис Туманов и Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Вот ему вопрос. Как вы считаете, насколько состоятельное обвинение Андрея Лугового в адрес британских спецслужб в их пассивности?
А что можно было еще ожидать от Лугового? Он же действует по указке спецслужб. Те, кто организовал убийство Литвиненко, те, кто видит главное зло для России в присутствии на территории Великобритании Бориса Березовского, его попытки приютить и оказать помощь бывшим чеченским повстанцам, вернее, их руководителям. И в этом смысле Луговой – это символическая фигура сегодняшней России. Он способен на убийство, но он же и большой демагог, который рассуждает о том, что все остальные уже ненавидят Россию, но Россия, как он заявил сегодня на пресс-конференции, была и остается великой страной, и никакие преступления никто никогда не может приписать.
Да, не только демагог, но еще и кандидат в депутаты Государственной Думы. Предприниматель Борис Березовский, бывший заместитель секретаря Совета Безопасности России, скорбит об утрате друзей.
Есть абсолютно ясное заключение Скотланд-Ярда и подтверждение Королевской прокуратуры Великобритании, что это преступление считается раскрытым. И установлен человек, который убил Александра Литвиненко, это Андрей Луговой. И, к сожалению, Андрей Луговой, человек, которого я хорошо знаю и которому я верил, который охранял меня, который охранял членов моей семьи. Конечно, для меня это двойная потеря. С одной стороны, я потерял своего близкого друга Александра Литвиненко, а с другой стороны, я потерял товарища, которому я верил и который позорно себя ведет. Поскольку совершенно очевидно, что если он не виновен, то именно для него выгодно приехать в Лондон и дать показания. Я действительно сам на своем примере много раз убеждался в абсолютно независимости британского правосудия от исполнительной власти, от правительства. Поэтому если Луговой не виновен, то, безусловно, ему ничего не грозит. Но все его действия, действия власти подтверждают, что так оно и было, что именно государство, Россия, стоит за этим преступлением и лично Путин.
Вопрос Олегу Калугину. Допускаете ли вы возможность использования полония частными лицами?
Я исключаю. Для этого нужно иметь либо опыт такого рода в прошлом, либо иметь доступ к этому веществу, яду сегодня. Как известно, полоний не продается на рынках, и в России это являлось частью, в общем, продукции известной лаборатории КГБ в свое время, которая занималась разработкой ядов для убийства политических противников советского, а впоследствии российского режима. Это вот продукт оттуда, и у меня это не вызывает ни малейшего сомнения.
Тот же вопрос Борису Туманову.
Да.
Допускаете ли вы возможность использования частными лицами, пусть злоумышленниками, такого дорогостоящего вещества, как полоний?
Вы знаете, я не очень хорошо вас слышу, но я попробую ответить на вот предыдущий вопрос, если я правильно понял. Понимаете, какая вещь? Когда мы говорим о том, так сказать, кто и кому давал этот самый злополучный полоний, и когда мы утверждаем, что этот полоний мог быть получен только в государственной лаборатории, то я, в общем-то, соглашусь с этим. Но здесь есть один нюанс. Понятие, вот как ни странно, в советское время подобное было бы невозможно. Сегодня, когда мы каждый день, можно сказать, сталкиваемся с ситуациями, когда сверхсекретное, там, новейшее оружие любого рода спокойно попадает в руки каких-то проходимцев, потом оказывается в руках у террористов или где-нибудь там в Абу-Даби, а то и в Приднестровье, скажем, и так далее и тому подобное. Вот сегодня, мне кажется, вот эта тоталитарная, что ли, секретность нарушена. Меня не удивило бы, если бы я узнал, что этот полоний был получен реальными убийцами Литвиненко какими-то окольными путями. Это первое. Второе. Вот совсем недавно мы с вами увидели, чем занимаются наши спецслужбы. По сути дела, после признания Черкесова мы увидели то, о чем мы догадывались и раньше. Им, по сути дела, ни до чего, как говорится, дела нет. Они заняты сведением счетов, борьбой за, так сказать, денежные потоки и так далее и тому подобное. Вот в этой ситуации, мне кажется, их автономия уже настолько велика, настолько вышла за рамки всякого государственного контроля, что я не могу исключить, и вот здесь я говорю это совершенно убежденно, что какие-то, ну, допустим, я не знаю, народные мстители, суперпатриоты или люди, преследующие здесь, внутри страны, какие-то свои политические интересы, а особенно в предвыборный период это весьма и весьма актуально, могли это сделать. Кстати говоря, сама, так сказать, мне трудно судить, но дело в том, что то, как наследил этот полоний, говорит о том, что либо это работа совершеннейшая, непрофессиональная, либо это просто таков уровень профессионализма наших сегодняшних, так сказать, спецслужб. Я в этой связи хочу вспомнить почти анекдотическую, хотя, в общем, там тоже была смерть, историю с покушением, удавшимся, к сожалению, на Зелимхана Яндарбиева в Катаре, когда туда послали двух, так сказать, лундгренов, блондинов, которые на виду у всех закладывали взрывчатку в машину Яндарбиева, и это в арабской стране, где на, не знаю, в радиусе 100 километров таких типов не найдешь. Вот с этой точки зрения, мне кажется, скорее надо склоняться к тому, что это самодеятельность на достаточно высоком уровне, кому-то, какому-то умнику, не исключено, пришло в голову таким образом скомпрометировать Березовского, допустим. И, кстати, эта версия постоянно возникает в официальных реляциях. Вот.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что различные версии событий годичной давности, когда был отравлен Александр Литвиненко, обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым и бывшим генералом КГБ Олегом Калугиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, разделяет версию Кремля.
Стало совершенно очевидным, что в убийстве все больше и больше вырисовывается окружение самого Березовского. Потому что как бы там, что бы ни говорили о Луговом, как бы ни причисляли к спецслужбам, это человек, который работал очень долго, плотно на основную структуру Березовского УРТ. Я думаю, что там и ряд других сотрудников, которые могли быть вовлечены в этот скандал, они, конечно, из окружения Березовского. Поэтому на сегодняшний день у меня осталось, может быть, не меньше, а может быть, даже больше вопросов. Единственное, что я не понимаю, почему не могут договориться Королевская прокуратура Великобритании с нашей прокуратурой о совместном расследовании, которое действительно расставило точки над «и». Поскольку мне кажется, что в этом заинтересована наша прокуратура не меньше британской.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события годичной давности, когда был отравлен Александр Литвиненко, обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым и Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ. И ему вопрос, как вы воспринимаете вот эту кремлевскую версию, какие изъяны вы видите в ней?
Так вот, я хотел бы одну деталь, она, в общем, известна, совсем практически, но выпадает из поля зрения нынешних вот этих дискуссий о Литвиненко. Я был знаком с Литвиненко не лично, но по переписке, по телефону. И вот его две последние статьи, опубликованные на веб-сайте Чечен Пресс. Эти статьи вызвали у меня тогда чувство страха за Литвиненко. Я ему сказал: «Саша, ты публикуешь такие материалы, что можешь попасть в беду». Это были два материала лично о Путине. Одна называлась «Кремлевские Чикатило». Вы помните, был такой, значит, маньяк-убийца когда-то в России. А вторая называлась «Кремлевский педофил». Деталями. Я не обсуждаю все, что там написано. Я сам по себе просто полагаю, что такого рода выпады против президента страны, особенно с российским менталитетом, с менталитетом бывшего сотрудника КГБ, они не могли быть незамеченными. И я убежден, что это и повлекло за собой решение, на каком уровне оно было принято. Это другой вопрос. Но надо наказать этого Литвиненко и наказать тех, кто попытается еще раз клеветать на наше российское руководство.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, ныне живущий в Великобритании, считает вопрос решенным.
Совсем незадолго до убийства Литвиненко Российская Дума приняла закон, позволяющий президенту использовать свои спецслужбы в качестве эскадронов смерти даже за пределами Российской Федерации. И тогда же, выступая публично, министр обороны в то время Иванов сказал, что список кандидатов на такое устранение уже составлен. Кроме того, я участвовал в следствии, и я знаю, что у следствия, у нашей полиции не было ни малейших сомнений в том, что это убийство заказано российскими властями. Они, в частности, установили довольно быстро, где производился этот полоний. Он производился в России. Коммерческого хождения он не имел. Купить его на черном рынке нельзя. То есть это только правительство могло распорядиться, власть могла распорядиться дать это кому-то. Ну и так далее. Там очень много собрано доказательств. Это уже одно само по себе дает основание говорить, что это убийство было сделано по распоряжению из Кремля.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как известно, Луговой введен в состав, так сказать, списка ЛДПР. Вопрос. Не кажется ли вам, что это великолепный тест на вменяемость нашего общества? Поскольку если Жириновский со своей партией и с таким, пардон, членом пройдет в Думу, то говорить больше, в принципе, не о чем. Благодарю вас.
Можно напомнить, что на довыборах в Думу вообще серьезный успех одержал еще полковник Владимир Квачков. Этот вопрос переадресуем журналисту Борису Туманову.
Ну, я думаю, что тут есть о чем говорить все-таки. Прежде всего потому, как вот только что говорил Олег Данилович, и я об этом тоже говорил, необходимо все-таки пойти навстречу англичанам, если мы чувствуем себя абсолютно непричастными к этому, пойти навстречу англичанам и провести вместе с ними соответствующие следственные действия и раз и навсегда этот вопрос закрыть, если, конечно, это устраивает та истина, которая маячит в конце этого расследования, устраивает наши власти. Что же касается презумпции невиновности уголовного, да, ладно, действительно, она еще не доказана, его предполагаемая вина, но я еще раз повторяю, для того, чтобы окончательно рассеять подозрения и очень серьезные подозрения, необходимо только одно – вести лояльное сотрудничество с британским правосудием, со Скотланд-Ярдом и вместе разбираться в этой истории. Потому что слишком уж много признаков. Причем я совершенно не знаком с теми материалами, которые Королевская прокуратура представила нашей по делу Литвиненко. И понятно почему. Но я не думаю, чтобы, как это утверждает наша генпрокуратура, там не содержалось бы ничего существенного, что позволило бы нам, нашей стороне, провести соответствующие следственные действия. Мне кажется, что эта позиция тоже косвенным образом свидетельствует о том, что нам есть что скрывать.
Тот же вопрос Олегу Калугину. Как вы считаете, распишется ли Кремль в своем соучастии в содеянном, дав Андрею Луговому депутатскую неприкосновенность?
То, что выбор пал на Лугового в качестве кандидата от либеральных демократов партии Зеленского, это ведь тоже не случайно. Это звено в одной и той же цепи. Ведь сама партия Зеленского была создана по инициативе КГБ. Сам Жириновский никогда этого и не отрицал в прошлые годы, да и вообще в своих публичных заявлениях он часто говорил о своей приверженности в этим старым КГБ-ским, как говорят, методам. Так вот, Луговой логично вписывается в эту политическую структуру, и то, что если он попадет в рамках вот ЛДПР в Думу, это в некотором смысле обеспечит ему иммунитет. И я думаю, он на это и рассчитывает. Власти в России, ну, вряд ли сменятся на предстоящих декабрьских выборах, я имею в виду по существу, но так или иначе, когда-то суд истории состоится. Не лучше ли побыть пока депутатом, на всякий случай приобретя иммунитет?
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич, добрый вечер. Олег Данилович и ваш другой гость. Во-первых, первый вопрос. Я хочу вернуться немножко в прошедшее. Там Олег Данилович знает эти места, о чем я буду сейчас говорить. Не все полз, конечно, он знает, но многие вещи он знает. Значит, в свое время, когда был председателем совета кабинета госбезопасности Крючков и шел он по генеральской дороге, вы, наверное, Олег Данилович, знаете эту дорогу, шла оперативная машина по вызову генерала. Но там оказалось несчастье этого водителя лужи, который обрызгал водитель Крючкова. Эту бедолагу водителя отправили в Лефортово. Хотя он пробыл там недолго, но получил он достаточно. Да, второе, самое важное. Просто наши некоторые исполнители забывают, как поступают со своими же работниками. Это служба безопасности.
Ну что ж, о злопамятности органов госбезопасности поговорим после новостей. Напомню, что сегодня исполнился ровно год со дня отравления Александра Литвиненко, стоившего жизни этому бескомпромиссному критику Кремля. И различные версии событий годичной давности обсуждаем с нашими гостями. У нас на прямой телефонной связи журналист-международник Борис Туманов и бывший генерал КГБ Олег Калугин. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Международная амнистия призывает власти России публично осудить расизм и российские нападения на иностранцев и представителей национальных меньшинств. По данным российских правозащитников, за 9 месяцев этого года в России было совершено 230 российских нападений, из них 46 со смертельным исходом. В Пскове в четверг на некоторое время были задержаны два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наталью Дановскую и Венедикта Достовалова сняли с поезда «Москва-Псков» и доставили в отделение милиции, где изъяли у них агитационные материалы. Адвокат Иракля Украшвили Экабеселия подтвердила сообщение, что он выслан из Грузии. МВД Грузии утверждает, что Акруашвили отбыл в Германию на лечение. В Тбилиси в преддверии массового митинга оппозиции 2 ноября введены армейские подразделения, сообщает ряд грузинских СМИ. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мухаммедом Эль-Барадеем. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Премьер-министр Боснии Никола Шпирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. Глава международной администрации предпринял недавно целый ряд шагов, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы правительства и парламента Боснии. Лондонские полицейские признаны виновными в том, что подвергли риску жизнь людей. Речь идет о трагическом происшествии в лондонском метро в июле 2005 года, когда полицейские приняли молодого бразильца за террориста и открыли огонь, убив его. Потери американской армии в Ираке продолжают расти. Командование сообщило, что в четверг погибли еще трое военнослужащих. Все они погибли в результате взрывов на севере Ирака в ходе операций.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня исполнился ровно год со дня отравления Александра Литвиненко. Различные версии событий годичной давности обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым и Олегом Калугиным, бывшим генералом КГБ. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура.ру, ищет мотивы, двигавшие преступниками.
Принципиальный вопрос, на который на самом деле нет ответа даже у официального Лондона, это заказчик и мотив. На самом деле два главных элемента, которые должны присутствовать в обвинении. Если британская сторона говорит, что они установили всю картину преступления, то должны быть все-таки ответы на эти вопросы. Кто заказал это преступление и мотив все-таки, почему решили убить Литвиненко именно сейчас? Тем более, что Литвиненко много чем занимался в последние годы. Например, почему бы не выдвинуть версию, что Кремль волновал его деятельность в Италии, его участие в комиссии Паулу Гуцанти. Можно говорить об этом. Или можно озвучить версию, которая была озвучена многократно, о том, что Литвиненко собирал компромат на высшее руководство в администрации президента. Почему бы нет? Все эти версии равноправны.
А могло ли стоить жизни Александру Литвиненко его участие в расследовании взрывов домов в Москве осенью 99 года? Слово Олегу Калугину.
Ну, я снова возвращаюсь к истории, которую мы довольно быстро забываем. Ведь Литвиненко в конце 90-х годов, когда он работал в ФСБ, был дан приказ убить Березовского. Он этот приказ не только не выполнил, а пошел к Березовскому и потом выступил на пресс-конференции, как вы знаете. Она получила тогда большой резонанс и в российской, и в международной печати. Ну, а потом, вы знаете, истории со взрывами домов, которые произошли в Москве в 99-м году и послужили поводом, или, как хотите, причиной для возобновления Чеченской войны. Вот эти ситуации, которые Литвиненко описал в книге «ФСБ взрывает Россию», все это показывает, что он с самого начала находился в поле зрения российских спецслужб. И действительно, как правильно кто-то из наших собеседников сегодня сказал, с тем, чтобы не провалиться, как это было в Катаре, со взрывами, решили найти более экзотический и, как полагали, более надежный способ. Ведь у российских спецслужб есть же опыт в этом деле. Ну, возьмите, скажем, нашего Юру Щекочиха, нашего бывшего депутата парламента, который, кстати, состоял в комиссии по расследованию вот этих взрывов домов, комиссии Российской Думы. Ведь он же умер при аналогичных обстоятельствах. Его история смерти это связано явно с каким-то радиоактивным ядом, возможно, даже полонием тем же самым. И вот все это в увязке. Еще, скажем, допустим, такая фигура, как в Москве Роман, в Ленинграде, бывшем Санкт-Петербурге, Роман Цепов. Один из бывших коллег Путина по бизнесу, человек, который одно время выпал из вот этой обоймы связанных с Кремлем людей, и Роман Цепов тоже погиб при аналогичных обстоятельствах, его отравили. Так что есть еще истории отравлений, я уж не говорю о вообще истории советских органов безопасности еще со времен, особенно послевоенных, когда украинские националисты один за другим, Бандера, другие, истреблялись всякого рода ядами. Так что история есть, предыстория есть, и нынешние российские спецслужбы просто восстановили традицию, вот если хотите, сталинских расправ, не массовых расправ, а именно селективного подхода к тем наиболее злостным критикам режима, которых нужно было убрать так или иначе. Это они и сделали.
Тот же вопрос Борису Туманову. Опасался ли Кремль разоблачения Александра Литвиненко? Вам слово.
Вы знаете, в Владимир, вот я внимательно слушал Олега Даниловича, и, конечно же, я согласен с тем, что, допустим, кто-то не хотел, чтобы правда о, скажем, тех же взрывах домов вышла на поверхность. Но давайте попробуем разобраться. Я не являюсь, далеко не являюсь поклонником Владимира Путина, но здесь, мне кажется, разоблачение подлинной истории, то есть этих взрывов, вряд ли могло бы ему повредить. Давайте вспомним. Всем известно, и никто это не отрицает, что Владимир Владимирович пришел к власти в результате сценария, разработанного прежде всего Борисом Абрамовичем Березовским, в котором ключевую роль должна была играть Вторая Чеченская война. И, собственно говоря, этот сценарий предполагал, так сказать, отвести Путину роль победителя терроризма и собирателя земель русских. На этом он должен был выиграть, и в круг, в общем-то, и выиграл. Но дело все в том, что раскачать общественное мнение российское, которое было тогда категорически против любых военных действий в Чечне, вспомним, мы действительно были категорически настроены против всех, раскачать его можно было только каким-то очень серьезным шоком. Сначала попробовали вторжение в Дагестан. Абсолютно бессмысленное с точки зрения, так сказать, пользы для чеченцев. Абсолютно загадочное, нелепое. Тем не менее, здесь, вот в русской части России, на это отреагировали совершенно флегматично. Не помогло. Флегматично, потому что, говорили, да, вот они там между собой пусть дерутся, лишь бы нас не трогали. Тогда, видимо, авторы сценария решили попробовать более сильные средства. И этими сильными средствами, с моей точки зрения, были вот эти тоже, казалось бы, абсолютно бессмысленные с позиции чеченцев взрывы домов. Ничто тогда не толкало чеченцев на такую провокацию. Они прекрасно понимали, чем это все может кончиться для них. Но, тем не менее, эти дома были взорваны. Так вот, мне кажется, что здесь нужно бы, конечно, поговорить и о том, какую роль сыграл Борис Абрамович, а он тогда был всесильнейшим, так сказать, серым кардиналом, какую роль он сыграл во влиянии на какие-то отдельные подразделения ФСБ в ту пору для того, чтобы их руками, а может быть, исполнители могли быть чеченцами, ради бога, это никто не может отрицать, для того, чтобы они провернули эту операцию во имя успеха комбинации, собственно, Бориса Абрамовича. Да, потом он горько разочаровался в своих надеждах, но у меня создается впечатление, честно говоря, что Борис Абрамович гораздо меньше думает о демократии в России, чем о личной мести Владимиру Путину.
Спасибо, депутат Алексей Кандауров, член Думского комитета по образованию и науке, бывший генерал КГБ и бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, также исключает версию мести организаторов взрывов домов.
Расследование Литвиненко о взрыве в Москве никакой угрозы не представляли, и серьезных материалов у Литвиненко не было. Да и не под силу одному человеку без участие заинтересованных лиц со стороны общества, со стороны государства, такую проблему поднять. Метод, которым отравлен Литвиненко, может представлять угрозу для очень большого количества людей по всему миру. Поэтому я считаю, с вопросом происхождения радиоактивных материалов заинтересованы разобраться все, в том числе и Россия. В расследовании убийства Литвиненко Россия не проявила доброй воли и не показала серьезную заинтересованность в расследовании этого дела.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если честно, я так и не понял роль Березовского здесь. Ну, очевидно, что взрывать дома – это не его план, потому что, помните, он этот самый свой фильм потом выпускал. Ну, значит, что? А мысль о войне – это он автор? Это первый вопрос. И второй. Уж совсем я ничего не понял, когда слушал сегодняшнего Лугового. Ну, понятно, что этого человека вообще выпускать нельзя. Он же говорит только одни глупости. В общем, так я и остался в недоумении. Спасибо.
Ну, опять вернулись к проблеме взрывов домов. Вопрос Олегу Галугину. Как вы считаете, был еще кто-либо заинтересован в них, кроме Кремля?
Если взглянуть еще раз на эти события, предшествовавшие чеченской войне и восхождению Путина во власть, то очевидно, что это были люди, связанные с Путиным. Березовский, его, конечно, обелять полностью не следует в этих, в общем, историях, потому что он ведь стоял тогда рядом с Путиным, и он выдвигал Путина, он не ожидал, что Путин его на каком-то этапе сдаст. Видимо, Борис Абрамович просто переоценил свою возможность воздействовать на жизнь страны, политическую, экономическую. А Путин не оказался таким марионеткой, каким его, видимо, рассматривали некоторые вот из организаторов этих дел. Короче, история пока остается неясной, но то, что надо искать лиц заинтересованных в чеченской войне, в том, что с тем, чтобы поднять престиж, так сказать, человека, который сказал, что он их замочит в сортире через там пару дней, так? Вот таких людей в России ведь очень иногда любят. Они производят впечатление, когда на фоне разлагавшегося ельцинского режима относительно молодой, трезвый, спортивного склада бывший КГБшник говорит, что я восстановлю порядок и законность в стране, мы их всех замочим. Вот это людям нравится. И я думаю, что в данной ситуации вот Борис Абрамович, рассчитывая на лучшие, как говорят, будущее для себя и для своих интересов, он поддерживал Путина, и Путин, естественно, пользовался этой поддержкой на полном размахе.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я маленькую ремарку сделал, потом задал вопрос Олегу Давидовичу Калугину.
Пожалуйста.
Значит, метод ликвидации Литвиненко – это чисто государственный уровень, потому что для государства не имеет цены метод. А вот вопрос господина Калугина у меня такой. Как вы считаете, Олег Давидович, вот когда в России начнется серьезный экономический какой-то кризис, и этот клан, который привел господин Березовский, который этот клан расправился с Березовским, не Путин расправился, а клан, ему не нужен был такой человек, как Березовский в своем кругу. И я хочу сказать, вот всех собак повесят на ФСБ за те неудачи и общество. Оно обязательно, конечно, выкинет ФСБ из власти и этот клан. Государство само не разрушится, если разрушится ФСБ.
Это чуть перекликается с недавней статьей Виктора Черкесова в «Коммерсанте» о том, что вся Россия уцелела, потому что висела на чекистском крюке. Слово Олегу Даниловичу Калугину.
Если государство висит на крюке или полагается на органы госбезопасности как главное в своей жизни, это государство обречено. Есть гражданские институты, есть другие ветви власти, судебная, законодательная, наконец, исполнительная власть, ФСБ и всякая государственная безопасность – это только один из инструментов исполнительной власти. И вот когда он берет власть в стране, как получилось – приходом Путина к власти, мы же знаем сегодня из официальной статистики, что почти 70% высшего административного состава в России, это порядка 1000 человек, это бывшие и сотрудники или связанные с органами КГБ. Вот они правят страной. Такого в истории еще не было. А отсюда и события в России, которые носят такой не крайне российский характер, причем российский я не имею в виду российского народа, а вот российской недавней истории, больной истории, связанной с массовыми убийствами, с подозрением, с послушанием, если хотите. Вот этим пользуется нынешняя власть, манипулируя общественным мнением. Общественное мнение молчит. И либо Зелла, так сказать, его заткнули, а, слава богу, еще высокие цены на нефть помогают здесь власти держать народ, как говорят, в состоянии относительного покоя.
Тот же вопрос Бориса Туманова. Ощущаете ли вы, что дело Александра Литвиненко использовано для раздувания антизападной истерии?
Вы знаете, Владимир, вот этот ваш вопрос я хотел бы объединить с тем, который был задан предыдущим нашим собеседником, кому еще может быть выгодно, кроме Кремля. Вот я совершенно согласен с Олегом Данилевским, который, так сказать, обрисовал ситуацию вот этих группировок спецслужб, которые борются между собой и одновременно управляют государством. Почему бы не рассмотреть такую версию? Вот посмотрите, она, мне кажется, особенно актуальна сегодня, когда вдруг, несмотря ни на какие заверения и уверения президента Путина, что он не будет выдвигаться на третий срок, продолжается, я бы сказал, уже просто истерия на уровне митингов, народного гласа и так далее. Не уходи, останься, отец родной, и так далее и тому подобное. Давайте спросим себя, что удерживает Владимира Путина от нарушения Конституции. Совершенно очевидно для меня тут главное, это то, что он не хочет, ну, как вам сказать, выглядеть совсем уж плохо в глазах своих западных партнеров. Он хочет, и это понятно, сохранить какое-то уважение к себе и остаться рукопожабельным, скажем так. Но дело все в том, что мы сталкиваемся с фактом, когда мы видим, что определенная группировка или одна из башен Кремля, как это принято сейчас говорить, явно толкает его на то, чтобы он остался, потому что любое изменение в нынешней конфигурации власти ущемит их интересы. Так почему бы не предположить, что возможный российский след смерти Литвиненко тянется как раз к одной из этих башен, именно к той, которая пытается как раз обезоружить Путина в том, вот, где он наиболее упорен. Ему могут сказать: посмотри, несмотря на все твои усилия, тебя ругают, тебя называют убийцей, ты считаешься палачом, КГБшником и так далее и тому подобное, так чего ты с ними церемонишься? Плюнь на все, они тебя будут ругать всегда, несмотря ни на что, плюнь на все и оставайся с нами, в буквальном и в переносном смысле. Я не исключаю, и мне, кстати говоря, кажется, что это наиболее правдоподобная версия — скомпрометировать Путина в глазах Запада для того, чтобы заполучить его себе.
Бывший министр печати Российской Федерации Сергей Грызунов, главный редактор газеты «Новое русское слово», требует предельной четкости от обвинителей.
Главное, чтобы российская общественность получила абсолютно четкое представление о том, какие обвинения будут предъявлены господину Луговому. Эти обвинения будут расходиться с теми байками, которые сегодня публикуются, к сожалению, в российской печати. Я надеюсь на правосудие Великобритании. Я бы вообще хотел, чтобы за каждое содеянное было бы найдена адекватная оценка в справедливом суде. И до сих пор в мировой общественности не было прецедента сомневаться в справедливости британского суда, Очень хотелось бы, чтобы новые запросы, которые сегодня поступают из Лондона в Москву, были удовлетворены, чтобы российская судебная система была бы на высоте, чтобы весы у Фемиды, они бы находились в надежных руках.
Слушаем вопрос из подмосковного Королева от радиослушателя Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, господа, если отвлечься от рассуждений людей с менталитетом бывших работников КГБ, таких как Олег Калугин, а стать на почву вот нормальной человеческой логики, тогда получается, как сказал Борис Туманов, что в план Березовского для его осуществления нужно, чтобы произошли взрывы домов в 99-м году. И эти взрывы действительно произошли. Тогда что ж получается? Остается только выяснить, был Борис Абрамович завербован британскими спецслужбами до взрывов этих домов или после. Если до, то тогда получается, что британские спецслужбы причастны к террористическим актам на территории Российской Федерации. Так я вас понял, Борис Туманов?
Нет, я... Вы знаете, я далек от обвинений в адрес Бориса Абрамовича в том, что он завербован британскими спецслужбами. Это слишком простое объяснение. Зачем было Борису Абрамовичу идти на сотрудничество с британскими спецслужбами, когда он и без того чувствовал себя полновластным хозяином Российской Федерации при полубольном блаженной памяти президенте Ельцине? Я думаю, что вот это конспирологические такие версии, они вряд ли отвечают реальности. Борис Абрамович, мне кажется, и сейчас не имеет никакого отношения к британской разведке или контрразведке. Во всяком случае, то, что им было нужно, они от него наверняка уже получили, но для этого его совершенно не нужно было вербовать. Он, скорее всего, сам пришел и сам все выложил. Но я хотел бы еще раз и еще раз подчеркнуть. Вы понимаете, коль скоро мы заговорили о Березовском, я еще раз повторяю, я удивлен, честно говоря, тем ажиотажем, который у нас всякий раз вспыхивает вокруг его фигуры. Для меня этот человек просто обуреваем вот жаждой личной мести Путину, потому что во всех его действиях проскальзывает только одно – достать Путина. Я еще раз подчеркиваю, я не защищаю Владимира Владимировича, я еще раз повторяю, что я вовсе не являюсь его поклонником. Но, понимаете, для того, чтобы ясно видеть картину, нам нужно сохранить объективный и трезвый взгляд. Березовский никакой не борец за демократию в России, особенно если вспомнить, как он горячо поддерживал коммунистов в тот момент, когда ему казалось, что Ельцин сходит со сцены политической. Это было в середине 90-х. Вспомните.
Вопрос Олега Калугина. Чем вы объясняете постоянное обвинение Андрея Лугового в том, что вся оппозиционная эмиграция завербована западными спецслужбами?
Ну, это типичное представление бывшего сотрудника КГБ, который, кое-что зная о его деятельности, теперь это представляет как общее, как говорят, положение дел. Если исходить из этой логики, то 7 миллионов русскоговорящих граждан, повторяю, 7 миллионов проживающих сегодня за пределами России, они связаны с органами госбезопасности. То есть они все ненадежны, все они потенциальные, значит, враги власти и агенты России. Ну, с такой логикой вообще можно согласиться, потому что она типична для представителя советской службы госбезопасности, когда все заграничные представители считались агентами ЦРУ или английской разведки, и когда вся российская политическая оппозиция со времен еще Зиновьева, Каменева, Троцкого и так далее рассматривалось как представители иностранных разведок германской, румынской, японской и так далее. Это типичная психология советских граждан сталинского периода. Она сохранилась еще в органах госбезопасности нынешнего поколения. Уже не в столь примитивном виде, но тем не менее она существует, и мы не можем с этим не считаться.
Вопрос Борису Туманову. Сохраняется ли шанс на раскрытие отравления Александра Литвиненко при нынешних обитателях Кремля?
Вы знаете, здесь я покажусь вам совсем пессимистом. Я боюсь, что правда не выйдет наружу ни сегодня, ни завтра, ни даже после 2008, ни после 2012, не может быть после 2016 года, потому что я, во-первых, не предвижу каких-то серьезных изменений в конфигурации власти у нас в стране, а это означает, что правда Литвиненко будет скрываться практически теми же людьми и по тем же соображениям, что и сегодня.
Тот же вопрос Олегу Калугину. Как вы считаете, имеет ли российское общество шанс услышать когда-либо правду об отравлении Александра Литвиненко?
Я в этом не сомневаюсь. Нужно время. В свое время, еще в 40-м году, когда был убит Троцкий, и вся мировая пресса говорила о заговоре органов безопасности России, прежде всего под управлением, так сказать, личным руководством Сталина, устранила своего главного политического оппонента, жившего за границей. Правда об этом убийстве стала известна гораздо больше, да гораздо позже, и она такой имела характер, прямо скажем, сенсационный. Убийца Троцкого уже в конце 50-х годов был официально, значит, стал героем Советского Союза за свое вот это героический свой поступок убийства Троцкого. Я думаю, что в нынешней России, если в ней ничего существенно не изменится, а пока еще предсказывать трудно, то где-то со временем Луговой может стать героем России. Сегодня он пока лишь претендент на депутатское место от партии Жириновского, как известно, созданной КГБ. То когда-то его, если положение дел в России не изменится, он будет объявлен героем России.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.